Тролли, не торопясь, побрели прочь, изредка оборачиваясь, чтобы смерить до стабля подозрительными взглядами.
— Чёрствый! Чёрствый! Как он может быть чёрствым? Это же камень!
— закричал Достабль им вслед. Но потом пожал плечами. Ну и ладно. Настоящий бизнесмен должен с достоинством пережить первое поражение. Он закрыл крышкой лоток с камнями и открыл другой.
— пещерная пища, крыса, крыса, крыса на палочке, крыса в булочке. Хватай, пока мертвые, отведайте!
Где-то наверху зазвенело стекло, и в лоток воткнулся младший констебль Дубинс.
— Не стоило так торопиться,
— укоризненно сказал Достабль.
— Всем хватит. — Вытащи меня!
— раздался приглушенный голос Дубинса, торчащего вверх ногами.
— Или дай кетчуп!
Достабль схватил гнома за обледеневшие башмаки.
— Только что с гор спустился, да?
— Где мне найти человека, который держит ключи от склада?
— Если тебе понравилась наша крыса, почему бы не попробовать?
В руке Дубинса словно по волшебству возник топор.
— Отрублю ноги по колено!
Тебе нужен Герхард Стилька из гильдии мясников.
— Хорошо.
— А теперь прошу опустить топор!
Дубинс убежал, поскальзываясь на булыжниках. Достабль посмотрел на обломки тележки. Шевеля губами, подсчитал убытки.
— Эй!
— закричал он вслед гному.
— Ты должен мне за три крысы!
Лорд Ветинари проводил взглядом капитана Ваймса, и ему стало немножко стыдно. Он не мог понять, почему. Конечно, капитану пришлось несладко, но другого выхода не было. Патриций достал ключ из шкафчика, стоявшего рядом со столом, и подошел к стене. Его рука коснулась пятна на штукатурке, ничем не отличавшегося от других пятен. Но от прикосновения именно к этому сработал потайной механизм, и часть стены открылась. Хорошо смазанные петли даже не скрипнули. Никто не знал всех проходов и тоннелей, спрятанных в стенах дворца. Поговаривали, будто некоторые тоннели идут чуть ли не под всем городом. Отчасти в этом была правда. Ангкор-Порк славился своей разветвленной системой подвалов. Человек с киркой, хорошо ориентирующийся на местности, мог пройти куда угодно. Нужно было только пробить старые, воздвигнутые давным-давно стены. Лорд Ветинари спустился по нескольким узким лестницам и прошел по коридору к двери, которую отпер ключом. Помещение это нельзя было назвать темницей. Оно было просторным, освещалось несколькими большими, но высоко расположенными окнами. В нем пахло деревянными опилками и клеем.
— Поберегись!
— Патриций пригнулся. Что-то похожее на летучую мышь с треском и жужжанием пролетело над его головой, беспорядочно покружилась в центре комнаты и развалилась на дюжину дергающихся кусков.
— Вот тяна! — раздался мягкий голос. — Придется возвращаться к чертежной доске. Добрый день, ваша светлость.
— Добрый день, Леонард, — кивнул Патриций. — Что это было?
— Я назвал это машущим крыльями и летающим прибором, — ответил Леонард Щеботанский, спускаясь со своей стартовой стремянки. Работает от скрученных вместе гуттаперчевых полос. Но, боюсь, над изобретением надо еще поработать.
Леонард Щеботанский был совсем не старым. Он относился к тем людям, которые начинают выглядеть почтенными в возрасте 30 лет и, вероятно, точно так же будут выглядеть в 90. И лысым, если говорить честно, он не был. Просто его голова выросла из волос и возвышалась над ними, как величественный каменный купол над лесом. Идеи порхают по вселенной туда-сюда. Главная их цель, если у идеи, конечно, есть цель, это попасть в нужный ум в нужном месте в нужное время. Они задевают нужный нейрон, возникает цепная реакция, и через короткий промежуток времени кто-то уже щурится от света телевизионных софитов, сам недоумевая, как это он додумался продавать хлеб в первозданном, донарезанном виде. Леонард Щеботанский знал о существовании вдохновляющих идей не понаслышке. Одним из его ранних изобретений стал заземленный ночной колпак, который он придумал в надежде на то, что эти треклятые идеи перестанут оставлять раскаленные до бела следы в его измученном воображении. Однако колпак почти не помогал. Леонард из личного опыта знал, как стыдно просыпаться на простынях, испещренных эскизами неизвестных осадных машин и новейших устройств для чистки яблок. Род Щеботанских был достаточно богат, и молодой Леонард учился во многих школах, откуда вынес огромный мешок разнообразных знаний, несмотря на привычку пялиться в окно и зарисовывать полет птиц. Леонард Щеботанский относился к категории тех несчастных людей, чья судьба — пребывать в неизбывном восхищении миром, его устройством, вкусом, формой и движением. А лорд Витинари, в свою очередь, восхищался Леонардом. Вот почему тот до сих пор был жив. Некоторые вещи настолько выбиваются из себе подобных, что становятся идеальными, и поэтому их не уничтожают. Их бережно хранят. Леонард Щеботанский был примерным заключенным. Чтобы он вел себя смирно, нужно было лишь снабдить его в достаточном количестве досками, проволокой и краской, а также бумагой и карандашами. Патриций отодвинул стопку чертежей и сел.
— Очень занимательно, — кивнул он. — Что это?
— Мне было интересно попробовать сделать серию рисунков, которые бы рассказывали какую-нибудь историю.
— Забавно, — признал лорд Витинари.
— Особенно мне нравится этот тип с крыльями, как у летучей мыши.
— Благодарю. Может, чашку чая?
Я немного соскучился по общению. В последнее время почти не вижу людей, кроме того человека, который смазывает петли.
— Я пришел, чтобы...
Патриций замолчал и указал на один из рисунков.
— К нему прилипла какая-то желтая бумажка, — сказал он и попытался ее оторвать.
Она отлепилась с едва слышным сосущим звуком и тут же прилипла к его пальцам. На бумажке, знакомым неровным почерком Леонардо, задом наперед было написано «Агамуб Ялдкатимаз Естежак Театобар».
«О, кстати», — сказал Леонард, — «замечательная штучка. Я назвал ее «удобная бумажка для замета, которая легко приклеивается и отклеивается».
Патриций немного поиграл с бумажкой.
«А из чего сделан клей?»
«Из вареных слизней». Патриций оторвал бумажку от одной руки, она мгновенно прилипла к другой.
— Вы пришли ко мне по этому поводу? — спросил Леонард.
— Нет. Я пришел поговорить о оружии.
— Хм. Боюсь, оно исчезло.
— Вот тяна. Вы же сказали, что разобрались с ним.
Я поручил уничтожить его наемным убийцам. Видишь ли, они так кичатся артистичностью своей работы. Одна мысль о том, что кто-то может обладать подобной силой, должна была привести их в ужас. Но эти идиоты не уничтожили его, решили припрятать, а теперь потеряли.
— Так они не уничтожили его?
— Очевидно, нет.
— Но и вы тоже его не уничтожили. Интересно, почему?
— Я не знаю.
Не надо было его создавать. А я ведь просто хотел проверить на практике кое-какие принципы баллистики, простой аэродинамики, химической энергии, понимаете? Некоторых неплохих сплавов. Ну, правда, только я считаю их такими. А еще я очень горжусь придуманной мной системой нарезок. Знаете, специально для этого мне пришлось изобрести достаточно сложный инструмент. Молока, сахара?
Нет, благодарю.
Но оружие уже ищут.
Наемные убийцы, да, ищут. Только не найдут, они мыслят не так, как надо.
Патриций взял со стола пачку набросков. Все они очень точно изображали человеческий скелет во всех подробностях.
Да, поэтому я надеюсь только на стражу.
То есть на капитана Ваймса, о котором вы как-то упоминали.
Лорду Витинари нравились эти редкие разговоры с Леонардом.
Ученый всегда говорил о городе, как о другом мире.
— Да.
— И вы сделали все, чтобы он осознал важность задания.
В некотором роде. Я категорически запретил ему искать оружие. Дважды.
Леонард кивнул. — А, кажется, понимаю. Надеюсь, все получится. Он вздохнул. Наверное, нужно было разобрать его, но оно было настолько законченной вещью. Меня не оставляло странное чувство, будто бы я собираю нечто уже существующее. Интересно, — думал я, — и как вообще мне в голову пришла подобная идея? Мне казалось кощунством, что ли, разбирать его. Это было бы все равно, что разобрать человека. Печенье? — Иногда и человека приходится разбирать, — заметил лорд Витинари. — Это, конечно, ваша точка зрения, — вежливо сказал Леонард Щеботанский. — Ты упомянул про кощунство, — промолвил лорд Витинари. — Обычно это понятие применимо к богам и их творениям.
— Я использовал это слово. — Бог оружия. — Вряд ли такое существует.
— Согласен, вряд ли. Патриций вдруг заерзал, опустил руку и извлек из-под себя какой-то предмет. — Что это такое? — осведомился он.
— О, а я-то думал, куда он задевался, — обрадовался Леонард. — Это модель моей вращающейся и поднимающейся в воздух машины.
Вы наверняка уже поняли, что Леонард Щеботанский, являясь, без преувеличения сказать, величайшим техническим гением всех времен и народов, был в чем-то сродни Детриту, когда речь заходила о названии для очередного изобретения.
Лорд Витинари крутанул маленький винт.
— И что, будет работать?
— Разумеется, — кивнул Леонард, но потом удрученно вздохнул. — Если найдется человек, обладающий силой десятерых и способный вращать ручку со скоростью около 1000 оборотов в минуту.
Патриций немного успокоился, но лишь с той целью, чтобы ярче выделить грядущий напряженный момент. — Итак, — сказал он, — по городу бродит человек с оружием. Один раз он уже применил его успешно. И почти успешно еще раз. Никто другой не мог изобрести такое же оружие.
— Нет, — ответил Леонард,
— я гений. В голосе его не было никакого хвастовства. Никакой гордости. Слова прозвучали, как сухая констатация факта.
— Понятно. Но если оружие уже было изобретено, насколько гениальным нужно быть, чтобы создать по его образу второе такое оружие?
— Хм. Нарезка ствола требует значительного мастерства, и механизм курка должен быть идеально сбалансирован. И, кроме того, со стволом есть еще одна хитрость.
Леонард заметил выражение лица Патриция и, прервав объяснение, пожал плечами.
— Умный человек легко воссоздаст оружие.
— В городе полно умных людей, — заметил Патриций, — и гномов. Умных людей и гномов, которые работают с механизмами.
— Мне очень жаль.
— Нет, чтобы головой подумать.
— Абсолютно верно.
Лорд Витинари откинулся на спинку стула и воззрился на потолок.
Представляешь, каким глупцом надо быть, чтобы открыть рыбный ресторан на месте старого храма на Дагонской улице в день зимнего солнцестояния, да к тому же в полнолуние.
Таковы люди.
Я так и не смог выяснить, что же случилось с господином Хонгом.
Бедняга.
А еще эти волшебники, полные болваны и халтурщики, увидят торчащую из ткани реальности ниточку и сразу давай за нее тянуть.
Ужас!
Алхимики. Они считают своим гражданским долгом смешивать разные вещества и смотреть, что получится.
Я даже здесь слышу взрывы.
А потом еще появляется кто-нибудь вроде тебя.
Мне правда очень жаль.
Лорд Витинарий крутил в руках модель летательной машины.
— Ты мечтаешь о полете?
— сказал он вдруг.
— О да! Тогда люди станут действительно свободными. В воздухе ведь нет границ. И войн больше не будет, потому что небо бесконечно. О, какое счастье мы обретем, научившись летать!»
Витинари продолжал крутить в руках летательную машину.
«Да, — согласился он, — очень интересные возможности.
Знаете, я попробовал использовать заводной механизм и...»
«Извини, я о другом задумался».
«Заводной механизм, ну, для приведения в действие моей машины. И ничего не получилось».
«О!
У пружины есть предел, как бы туго вы ее не заводили».
— Разумеется, да.
— А иногда приходится заводить пружину до упора, — кивнул Витинари, — и молиться, чтобы она не лопнула. Выражение его лица вдруг изменилось.
— О, боги!
— прошептал он.
— Простите, — не понял Леонард.
— Его привычка. Он же не ударил по стене. Может, я зашел слишком далеко?